9:05 в Москве. Кто-то раньше говорил, помните, Миша 2%. Но теперь в ходу, наверное, будет другой сюжет. Вова 2 миллиарда.
Да, нам об этом уже пишут на СМС. Доброе утро.
Здравствуйте, это начинается утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Сегодня у нас понедельник, начало новой рабочей недели, 4 апреля. Давненько мы здесь с тобой не хозяйничали.
Ну, теперь похозяйничаем вместе с вами. 363-3659, телефон прямого эфира, СМС плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван, ну и сообщение можно отправлять с сайта «Эхо Москвы».
Прямо на наших глазах взрывается очередная информационная бомба до такой силы, что аналогов, кажется, еще не было. Но если не считать чиновников разного уровня, мелких министров, вице-премьеров, очень много глав государств, действующих и бывших, обнаружили в офшорных бумагах из Панамы. Всего этот скандал затронул, как пишут, более 70 стран. Мировая пресса вовсю сегодня упоминает и нашего с вами любимого Путина.
Хочется сказать, конечно, красиво летит, глядя на все это.
Этим беспрецедентным разоблачением сегодня во многом будет посвящен утренний разворот на «Эхе». Даже в спортивной части речь пойдет об офшорах Месси и прочих футбольных персонажей. После 10 часов нашим гостем в прямом эфире будет участник международного расследования с российской стороны Роман Анин из «Новой газеты». А вообще мы, Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев, с вами в прямом эфире до 11.
Реклама – это святое. Начинаем последний раунд игры «Почему Марокко?». Марракеш называют красным городом. Почему?
Там здания из глины красного цвета и имеют красноватый оттенок. Незабываемо.
Правильно. А что такое Агадир?
Курорт, сногсшибательные пляжи.
Правильно. А сколько в Агадир солнечных дней в году? 300. Марокко. Всегда солнечное настроение.
А кухня там какая?
Разворот. 9:07, газеты мы читаем вместе со Львом Гулько. Лев, привет.
Привет.
Доброе утро. И начинаем мы с газеты, за которой, на мой взгляд, если вы на нее не подписаны, вот прямо с утра нужно непременно бежать в газетные киоски, потому что там столько сенсаций, что хватит нам с вами на неделю. И это только первая порция, и, разумеется, речь идет о «Новой газете».
Ну да, а на сайте там еще больше написано, чем...
Сайт вчера не выдерживал наплыва, ну, как да, и многие так, другие.
На всякий случай, да.
А номер этот, конечно, дома хочется иметь, хотя я сегодня подумала, за это не накажут.
Нет, «Новая газета» анонсирует и следующие номера, тоже там...
В общем, сегодня офшоры, вскрытие, первые результаты глобального расследования.
Мировая элита теперь не спрячет деньги за завесы экзотических трастов. Офшоры, вскрытие, это «Новая газета», слушайте подробности чуть позже.
На 8 страницах. Кстати, вот как выглядит этот номер, точнее, внутренняя его вкладка, посвященная этим разоблачениям, показываю сейчас тем, кто смотрит нас в сетевизоре.
Блокбастер.
Картинки, схемы и, самое главное, очень много букв.
Газета «Ведомости» Путин и Медведев избегают конкуренции. Речь идет о том, что руководству страны никак не удается отказаться от назначения единственного поставщика. Ну, в общем, все госзакупки утверждают два человека.
Почти 44%.
Почти 44%, да.
И сегодня же «Ведомости» рассказывают о том, что Элла Памфилова до ухода в ЦИК успела оспорить в КС нормы, которые запрещают гражданам самостоятельно судиться с властью.
Ну и «Ведомости» же пишут под заголовком «Война выходного дня» об обострении обстановки в Нагорном Карабахе и обострении этого конфликта застал Кремль врасплох, считает эксперт.
Ну, еще не война, об этом пишет газета РБК, кстати, об этом же конфликте. А вот что касается, так сказать, нашей главной темы, ну, так сказать, косвенно, конечно, бюджет для друзей. Это тоже газета РБК, попавшим под санкции банкам оставят государственные деньги. Банки, это, так сказать, банки друзей нашего президента. Это газета РБК. А дальше газета «Коммерсант». Обращаю ваше внимание, реставраторов восстановили у крепости. «Коммерсант» обнаружил новые детали скандала с хищением бюджетных средств в Минкульте, как пишет это издание. А Конституционный суд, это еще один заголовок, не дал оценку крымской национализации. Жалоба ПАО «Крымхлеб» оставлена без рассмотрения. Первое решение по делу о национализации частной собственности.
Ну, естественно, «Коммерсант», как и многие другие газеты, пишет о происходящем в Карабахе. И за что отдельное спасибо «Спасибо» газете. Там карта есть боевых действий между Арменией и Азербайджаном, и она помогает наглядно представить, где и что именно там происходит.
Да. Опять же, «Московский комсомолец», конечно, тоже пишет о Нагорном Карабахе. Кто зажег закавказский огонь? Эрдоган как главный интересант войны между Арменией и Азербайджаном.
И здесь же интересные пишет, данные, да? О том, что военный, только военный бюджет Азербайджана превышает весь бюджет всей Армении.
В следующем номере «Новой газеты» там про Азербайджан тоже будет написано.
Ну и в МК есть колонка Александра Мельмана на «Злобу дня», «День опричника». Это по поводу вот этого жуткого фильма «Эксгумация Немцова», который смотреть, конечно, невозможно, но НТВ вышел.
Российская газета, большое интервью с главой Росавиации Александром Нерадько о новых маршрутах, поддельных пилотах и безопасности. «Брак. Зло включается на небесах». И еще один заголовок. «Российский рубль ушел в оборону». Речь идет о том, что соцвыплаты в Армении не сократятся.
А мне понравилось: в российской взятки не гладкие. Очень в тему. Владимир Путин утвердил план противодействия коррупции.
Это тот самый план, где предлагается и журналистам сдавать декларации о доходах и имуществе. Вот они, главные коррупционеры. Это все гнездо их накрыто.
«Московская правда. Право на любопытство. Банкам разрешили не отдавать клиентам деньги». Все это со второй половины 2016 года. Так что будьте внимательны. Вот такая история. Ну и большое интервью в «Комсомольской правде» с министром образования и науки Дмитрием Ливановым о ЕГЭ, зарплатах учителей и объединении вузов.
Вот. Но история. Я бы еще не прошел мимо сегодня «Независимой» газеты. Здесь интересный рассказ о финансировании политических партий. Оказывается, наша главная партия страны, «Единая Россия», за прошлый год от граждан и бизнеса не получила ни копейки. Откуда же деньги? Ответ на этот вопрос, но не до конца точный, поскольку многое осталось в тайне, сегодня и пытается дать «Независимая» газета. Посмотрите, это очень любопытная публикация. Ну что же, теперь, наверное, мы переходим к нашей главной теме. И вначале традиционный эпиграф.
В прошлом году в послании говорил о задачах по деушеризации экономики. Прямо скажу, результаты пока малозаметные. По оценкам экспертов, в прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов. Это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 50 миллиардов долларов российских инвестиций в другие страны также пришлись на офшоры. За этими цифрами выводы капиталов, которые должны работать в России. Прямые потери бюджета страны.
Да, Владимир Владимирович говорил эти слова в своем послании Федеральному собранию еще в 2013 году. И нужно признать, в начале года 2016, что результаты по-прежнему малозаметны. Но мы, наверное, вместе с вами, господин президент, должны поблагодарить международную группу расследователей, которая много чего вынесла на поверхность. И теперь и у вас, у Генеральной прокуратуры, у Следственного комитета, у ФСБ появился огромный массив информации о тех российских официальных лицах, разных персонах, в том числе некоторых ваших знакомых и друзьях, Владимир Владимирович, у кого обнаружились офшоры, те самые где-то там на Кипре, в Панаме, благодаря 11,5 миллионам документов, утекших из некой юридической фирмы в Панаме.
Я прям представляю, сейчас выходит Песков и говорит: офшорами не занимаемся.
А знаете, а вот две страны уже объявили о том, что они проведут полномасштабное расследование. Это Панама, откуда все и началось. И это, например, Австралия. 800 с лишним граждан этой страны, причем весьма высокопоставленных, упоминаются в этих документах. И власти уже объявили: будем все это расследовать. Но мы ждем сегодняшнего выступления, просто разница во времени. Наши чиновники только просыпаются, и я уверен, что вот после 10 часов посыпется на ленты просто молния одна за другой. СК начинает расследовать. Генеральная прокуратура уже начала проверку, и результаты будут доложены.
Уже проверили, ничего не нашли. Давай дальше продам.
Все ложь и фальсификация.
Да, конечно, все врут.
Ну что же, с российской стороны в этом огромном международном расследовании принимает участие «Новая газета». И сегодня 8 ее страниц посвящены первым результатам. Давайте вместе со Львом и вместе с нами постараемся это изучить, насколько нам хватит времени.
Давайте начнем с человека, о котором «Новая газета» вот в этой, во всяком публикации, во всяком случае, написала больше всего. Это Сергей Ралдугин. Вы о нем слышали. Это, да, близкий друг.
Не чиновник.
Владимир
Путин.
Да, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов. В отличие, кстати, от друзей Владимира Путина, вошедших в список Forbes за время его правления, о богатстве Сергея Ралдугина до сегодняшнего дня не было известно ничего, пишет «Новая газета». Хотя хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, это миноритарная доля ВКБ России, известным как Банк друзей президента. Я не бизнесмен, у меня нет миллионов, признавался Рал Дугин в интервью.
У него нет миллионов, у него миллиарды, судя по расследованию. Ну,
на самом деле, он бессеребренник, о нем так говорят его друзья, между прочим. Однако, благодаря утечке из компании-регистратора, той самой, которая все, собственно, и начала, Mossack Fonseca панамской, нам удалось узнать, что связанная с известным виолончелистом компания оперирует не просто миллионами, а миллиардами долларов. Эти офшоры могли получать деньги от структур близких к семье Ротенбергов, Сулеймана Керимова, Алексея Мордашова. Они зарабатывали десятки миллионов в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали средства в покупку стратегических активов в стране, как так и в личные досуговые проекты, связанные с родственниками и друзьями президента. А когда мы спросили самого Сергея Ралдугина об офшорных компаниях с оборотом миллиарда долларов, он не закрылся. Открытость, похоже, одно из главных положительных качеств. Он ушел от ответа так, как будто и вправду не сильно погружен в эту тему.
Ребят, ушел от ответа.
Я, честно говоря, сейчас никаких комментариев не могу давать. После концерта, когда мы пришли, я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить.
Вот а про подержанную виолончель ты уже рассказал, да?
Нет, в таком виде меня боятся, так сказать, меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься, откуда деньги, чьи. Я все знаю, это деликатные вещи, согласился виолончелист. Тогда мы сообщили мастеру Ралдугину название офшорных компаний, а также их сделки со стратегическими активами в стране, ну, в частности, с КАМАЗом, АвтоВАЗом, Видео Интернешнл, ключевым игроком на рынке телевизионной рекламы. И прямо спросил, имел ли он к ним отношение. Я был связан с этим бизнесом давно-давно, еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться. И получились вот такие вещи. Из этих денег, в том числе, субсидируется Дом музыки, который Ралдугин возглавляет в Санкт-Петербурге. Это предмет отдельного разговора, сказал музыкант, положив запрос от «Новой газеты» в футляр с виолончелью, пообещав поговорить через несколько дней, но на наши телефонные звонки он затем не ответил. Судя по тем сделкам, что удалось отследить, пишет «Новая газета», у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллиардов долларов от кипрской RCB Bank. Значительная доля в нем контролирует государственный ВТБ. А затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Все вместе, пишет «Новая газета», вот эти схемы можно считать частью одной большой. Дела от их имени вели одни и те же сотрудники, их документы отправлялись одним пакетом, многие сделки проводились и подписывались в один день. И далее «Новая», как участник международного расследования, задается вопросом, откуда эти деньги?
Источники финансирования для связанной с Ралдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы. Значит, сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, Роснефти, Газпрома, Б, пожертвования от крупных российских бизнесменов и В, льготные займы от кипрского RCB Bank. Вот такая история. Значит, на что тратили? Часть средств, которые аккумулировались в офшорах, затем инвестировались в Россию, эти вложения можно условно разделить на две группы. Для отдыха и для покупки стратегических активов.
Новая продолжает сделки. Я сейчас перескочу немного вперед, потому что огромный массив информации. Конечно. Времени осталось не так много.
Остается еще больше.
Сделки крупных российских предпринимателей с компаниями Ралдугина в некотором смысле могут напомнить те, о которых в 2010 году рассказал Сергей Колесников, ранее работавший с другими близкими друзьями президента России. После того, как Колесников бежал из страны, он в открытом письме тогдашнему президенту Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах. В случае с Ралдугиным речь идет не о пожертвованиях в прямом смысле этого слова, но о платежах с неясной экономической целесообразностью. Давайте, может быть, оставим сейчас виолончелиста, близкого друга президента, который, как я понимаю, чуть ли не там не одну из дочерей Путина
крестил.
Сам Путин про него говорил, что он мне как брат. По-моему, такие слова.
Ну,
Ну, он ему доверяет, во всяком случае, очень, очень доверяет.
Давайте теперь перейдем.
Давайте дальше.
На 16-ю страницу.
Он уже перешел к Дмитрию Пескову. Пожалуйста.
Здесь да. В документах, которые обнаружены в архивах этой панамской юридической компании, обнаружены сведения, касающиеся разных российских чиновников уровнем пониже президента. Но людей ему не чужих тоже. Ну, давай, может быть, начнем с пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Давай.
Что про него рассказывать?
Значит, называются его офшоры, да? Carina Global Assets Ltd, британские Виргинские острова, как связано, согласно документам вот этой самой панамской компании, с момента учреждения компании в 2014 году, ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова. Что здесь не так, собственно говоря? Супругам чиновников уровня Дмитрия Пескова закон прямо запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами, но в связи с тем, что точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, нам не удалось, пишет в газете, уточнить, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора своей супруги в течение 3 месяца после официального бракосочетания. Или это сделал несколько позже. Там все завязано на бракосочетании.
В разговоре с Новой, но не только. В разговоре с Новой Татьяна Навка сказала, жена Пескова, у меня не было никогда никаких офшорных компаний или счетов. То есть она что, отрицает достоверность этих документов? Она пытается себя вести как жена одного бывшего, или я уже забыл, нынешнего заместителя генерального прокурора, о том, что документы о совместной фирме с цапками ей подбросили, и кто-то подписал за нее, так что ли?
А она, в общем, и сама хотела бы выяснить.
Сама хотела. Как-то другой ответ какой-то.
Вообще никаких иностранных компаний не было, говорит госпожа Навка.
Честна, не было ничего.
И чиста. Аки ангел.
В доступной нам базе данных офшоров самого Пескова нет. На наш запрос он пока не ответил, хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпанией, Песков сказал, в целом это чрезвычайно коррупциогенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег. Дальше...
Еще вчера же термин появился «виолончелить». Ты видел, да, соцсети писали «коррупциогенный виолончелить».
Еще один персонаж. Сейчас мы перейдем к члену правительства Российской Федерации. Но прежде я хочу спросить слушателей «Эхо Москвы». Вот часть, это просто песчинка из моря этой информации, которая утекла из панамской юридической фирмы. Пока, поверьте, только одна песчинка. 2,6 терабайта информации. Вот даже если мы, не знаю, всеми нашими коллективами объединимся, мы будем их читать и изучать, если мы знаем хорошо даже английский язык, поверьте, годы на это уйдут. И новые сведения будут всплывать и дальше. Но пока вот что-то мы вам рассказали. Общую информацию дали и в новостях все утро рассказываем об этом. Вот лично вы к опубликованным сведениям о мировых офшорах относитесь скорее с доверием или с недоверием? Проголосуем.
Да.
Если вы этой информации скорее доверяете, позвоните по номеру 660-0664.
Ну, а если не доверяете, мало ли там брешут. 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Важно, это расследование, которое журналисты из многих стран, их около 400 человек, вели около года, оно затрагивает не Россию. То есть не надо его воспринимать исключительно как там антироссийскую провокацию. Здесь фигурируют представители правящих кругов Великобритании, Канады, Исландии, Саудовской Аравии, Украины, Китая, Сербии, Азербайджана. Десятки стран.
В общем, раскрыт мировой заговор. Вот оно, мировое
правительство-то. Семья китайского Си Цзиньпиня. Там все есть. У вас эта информация вызывает скорее доверие или нет? Да, доверие 660-0664, нет, 660-0665. Ну, а теперь Алексей Улюкаев, министр экономического развития, известный наш либерал.
Да, значит, назван офшор, много букв иностранных. А как связан? Директором компании был сын Улюкаева Дмитрий, впоследствии его передал, он передал полномочия Юлии Хряпиной, предположительно, жене министра экономического развития, что не так. Значит, вот этот самый офшор, вот эта самая его компания...
С красивым названием Ронневиль.
Ронневиль, да. Действовал с ноября 2004 по май 2009. Все это время Алексей Улюкаев был первым зампредседателя Центрального банка. Формального нарушения закона в том, что его сын руководил тогда офшором, нет, но обращает на себя внимание любопытная деталь. Улюкаеву-младшему в то время был всего 21 год. Ну, уж не знаю, так сказать, это вина это или не вина, 21 год.
Наоборот. Хорошо, да. Все еще впереди. 27
да,
год,
в 2006-м директор у офшора Рона Виль сменился. Вместо Дмитрия им стала некая 23-летняя Юлия Хряпина. Она пробыла директором компании до самой ее ликвидации в мае 2009-го. В СМИ ее имя раньше не встречалось, однако, изучив доступные нам источники, мы можем предположить, что оно, видимо, принадлежит жене Алексея Улюкаева. В пользу этого говорит несколько фактов.
Оставим министра экономического развития, переходим к следующему персонажу, о котором сегодня
невозможно оторваться.
Новая газета.
Да.
Их очень много.
Тоже красивый офшор с названием Bartford Unicorp Inc. А британские Виргинские острова, как связано с 2008 по 2015, единственным акционером компании была Кира Турчак, жена губернатора. Что здесь не так? По закону владение иностранными финансовыми инструментами, включая акции офшоров, запрещено губернаторам и их женам с середины 2013-го. Несмотря на это, согласно документам, Кира Турчак оставался единственным акционером этого самого, этой самой офшорной компании.
Господин Турчак, от него переходим к Лев. Страницу одну еще перелистай, пожалуйста, потому что вот к этому персонажу, который там дальше есть.
К какому? К первому? К Звегельскому или к Маслову, скажи?
Мы пропустим всех того, который по очереди,
да.
И перейдем
вне очереди
к членам парламента, потому что многие российские законодатели тоже оказались владельцами офшоров.
Ну вот Виктор Звегельский. Допустим. Да, Звегельский тут написано.
Депутат от Единой России.
Депутат от Единой России, да. Назван офшор, который, кстати, находится в Панаме. А с этой компанией...
Баритон.
Да, Баритон. Хорошее такое название. Значит, Виктор Звегельский связан с 2007-го, когда на его имя была выписана генеральная доверенность, но уже через два года, в 2009-м, стало очевидно, что депутат и конечный бенефициар офшора, он подписал соглашение о передаче принадлежащих ему акций в трастовое управление. В базе вот этой самой панамской компании, с которой все началось, есть гарантийное письмо от 2014 года о том, что это соглашение до сих пор не расторгнуто. Согласно документам, панамская компания принадлежала документу депутату Звегельскому с 2011-го. Что происходило с компанией дальше, неизвестно. Но согласно Панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована. Значит, что не так? Депутат Звегельский должен был прекратить доверительное управление зарубежными финансовыми инструментами через 3 месяца после вступления в силу закона, запрещающего иностранные активы. Ну и более того, доверенности от компании Бретон в 2007 году наделяла депутат широким списком полномочий. Он мог...
Оставим Звегельского, да, переходим к следующему.
Александр Бабаков, тоже депутат Госдумы.
По-моему, вице-спикером был от «Справедливой России».
Да.
Пока не перешел в «Единую».
Ну,
хорошо. Что у него?
С 2007 по сентябрь 2011 у него тоже британские Виргинские острова, AED International Limited компания. Вот с апреля 2007 по сентябрь 2011 господин Бабаков, на тот момент уже депутат Госдумы, владел 100% акций компании. В сентябре 2011 компания перешла его 23-летней дочери. Что не так? В 2011 году депутат участвовал в очередных выборах Госдумы и должен был подавать предвыборную декларацию, в которой информация об акциях открыта для всех избирателей. Примерно за месяц до этого, в сентябре 2011-го, Бабаков перевел компанию в пользу своей дочери, которой к тому моменту только исполнилось 23 года.
Ну и там дополнительные подробности есть, касающиеся каждого из них.
Да.
Вообще, в этих списках фигурируют очень многие известные нам люди. Ну, например, член Совета Федерации от Чечни, господин Геремеев, имя которого хорошо известно. Там же упоминается в документах даже бывший директор ФСБ, и панамские офшоры.
Человек, что ли, директор.
Совета безопасности господин Патрушев. В этой связи Алексей Навальный в Твиттере задался таким риторическим абсолютно вопросом. Дано. Панамские офшоры Патрушева и Геремеева оформляют одни и те же юристы. Вопрос. Почему ФСБ не расследует убийство Немцова?
Действительно вопрос.
Действовать. Еще один. На один из наших любимых героев, кумир москвичей и, самое главное, столичных автомобилистов. Заместитель мэра Максим Лексутов. Про него тоже есть бумаги.
Да, есть бумаги. У него офшоры на Багамах, на Кипре, и еще один офшор на Кипре. У Лексутова, Лексутов был одним из двух бенефициаров комиссаров, так сказать, одной из компаний, которая как раз на Багамах. В 2007 его акции находились в доверительном управлении у Багамской компании. Да, с 2008 по 2013. Этот офшор принадлежал другому офшору, дочке эстонской компании, в котором Бексутов владел 50% акций. Что не так? В июне 2013 за полтора месяца до вступления в силу запрета на пользование иностранными финансовыми инструментами Бексутов переписал принадлежащие ему акции одной из компаний на супругу Татьяну. А через несколько дней развелся с ней. Таким образом, закон нарушен не был. На бывших жен ограничения не распространяются.
Международный консорциум журналистских расследований, исследовав массив панамских бумаг, приходит к выводу, что люди из близкого окружения президента России Владимира Путина, речь не о Лексутове, конечно, или там Звагельском, они перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Об этом передает BBC. Хотя имя Путина не фигурирует ни в одном из документов, полученные данные показывают, что друзья президента заработали миллионы. Путь офшорной цепочки начинается в Панаме, идет через Россию, Швейцарию и заканчивается, как правило, на Кипре. Мы не прощаемся с этой темой. Минут через 15 об офшорах мировых спортивных знаменитостей, а после 10 нашим гостем будет один из российских участников этого международного расследования. Это «Разворот на эхе».
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот. 9.35. Конечно, мы не забыли ни про голосование, ни про ваши СМС-сообщения. Да я об этом уже давно подозревал, пишет Евгений из Пензы. Не скажу, что знал. Это будет глупо. Но вот пришло подтверждение. Безусловно, эта информация доверие вызывает. Пока не доказано обратное. Так ставит вопрос Олег.
А Артем пишет, какой-то реальный вброс. Такое ощущение, что играют на руку Путину. Ну какие нафиг 2 миллиарда? Дело оборонсервиса на 90 миллиардов рублей вроде как было. По старому курсу это уже больше 2 миллиардов долларов, а тут Путин и его друзья всего 2 вывели. Не поверю.
Кстати, о друзьях. Мы должны защитить, безусловно, чистое имя секретаря Совбеза Николая Платоновича Патрушева, потому что в документах упоминается человек, похожий на его племянника. Племянник отдельный.
А Путин вообще не упоминается, раз уж ты стал защищать.
А между прочим, Гайдар вообще в 16 лет полком командовал. Напоминает нам Виктор из Москвы. И Юля, спасибо, что вы напоминаете об этом. Там ведь и про Порошенко что-то есть, да, и немало. Там рассказывается про офшоры действующего президента Украины. И теперь, господин Порошенко, надо будет оправдываться и объясняться, почему, находясь на госслужбе, на высочайшем посту, у него продолжается бизнес. Он все с конфетами своими расстаться не может.
Пусть ответит. Я думаю, что Первый канал с него спросит наш.
Еще смешно. Из Пензы пишет. Эти люди запрещают Навальному через интернет деньги собирать.
А потому что нечего. Мало ли. Доверяю, пишут нам из Челябинской области. Там еще и Месси попал, и Джеки Чан, и китайские чиновники. Бедные их, наверное, казнят.
Про Месси мы вам расскажем подробнее минут через 10, когда к нам придет Алексей Осин. А что касается итогов голосования, 88% наших слушателей говорят, что вот эти панамские бумаги, о которых рассказывает Международный консорциум журналистов, вызывает доверие.
Ну и 12% не доверяют этим бумагам. А Николай из Ростова-на-Дону пишет, похоже, сейчас начнется ажиотажный спрос на поступление в музыкальную школу по классу виолончели.
Это наш прогноз, а пока мы можем констатировать, что действительно, прежде всего, в Соединенных Штатах наблюдается по-настоящему ажиотажный спрос на новый электроавтомобиль Tesla Model 3, которая 1 апреля, это была не шутка, представила компания Tesla Моторс знаменитого Элона Маска. И спрос, кажется, превзошел даже самые оптимистичные прогнозы. Этой ночью в Твиттере Элон Маск написал, что по данным на конец субботы заказов поступило на новый электромобиль. Кстати, не самый дешевый, хотя из имеющихся на рынке он, по-моему, наиболее доступный. 35 тысяч долларов. Так вот, поступило заказов более 250 000. 276 тысяч. Есть ли будущее у электромобилей? Ну, в контексте России, конечно, наших реалий. Попытаемся об этом поговорить в ближайшее время. И сейчас с нами на связи главный редактор журнала «Авторевью» Михаил Подорожанский. Михаил Иосифович, доброе утро.
Доброе утро.
Как можно
доброе
оценить
утро,
вот эти...
прямо с метра моста и прямо из электромобиля, на котором я сейчас еду. Правда, это предыдущая модель, она называется Tesla Model S, такой побольше.
Вообще вы один и просто из уникальных людей в нашей стране, потому что по данным, по-моему, Автостата, электромобилей в России всего-то около 700 штук на всю нашу огромную страну.
Ну, значит, уже не из уникальных, а электромобили Tesla уже около 300, и это при полном отсутствии официальной поддержки, гарантии и так далее. Да? Что касается будущего, о котором вы спросили...
Алло, Михаил... Вот что бывает,
связь,
когда...
Связь Тесла не очень. Ездит, может, и хорошо.
Ведь, мне кажется, в таких современных автомобилях даже люди не должны пользоваться водители гарнитурой. Там же все встроено в панели.
А потому что нечего за рулем по телефону разговаривать.
Так, я надеюсь, что мы сейчас на метр мосту ничего не спровоцируем. Но в любом случае, я бы советовал вам, вот слушайте нас, Михаил Иосифович, вот, наверное, вы человек дисциплинированный и стоите...
Я уверена в этом.
И стоите уже у обочины там.
А там люди сбегаются на Теслу посмотреть. Ну, кстати, я не видела ни разу на дороге Теслу, надо сказать. Я не знаю, может быть, где-то они по спецдорогам.
Я, может быть, и видел, но не обращал на них внимания. Я не знаю, как они выглядят. По фотографиям
скромно, да,
третью Теслу нам не очень понравилась. Она такая симпатичная, футуристическая, что-то такое из будущего.
Может, ты наконец за руль опять сядешь? Там руль-то есть вообще. И вот там кнопки.
Если бы пришлось ездить мне по американским дорогам, если бы мне пришлось встречаться на тех дорогах с американскими полицейскими, хотя, конечно, во многих отношениях они гораздо строже наших, строже, но честнее. Нет, даже в Америке я бы не решился. Однажды, не помню, рассказывал я эту историю в эфире, когда я был только начинающим водителем, я пытался уйти от преследования гаишников. А в Америке меня бы просто пристрелили.
Прости, а на чем ты пытался уйти? На «Жигулях»?
Нет, их машина была посильнее, а я еще плохо знал город.
Интересно, кстати, как Тесла на бездорожье нашем себе?
Михаил Подорожанский, я надеюсь, вы вернулись к нам.
Прервалось чуть-чуть, да.
Да.
Так вот, вы спрашивали о будущем. Вне всякого сомнения, будущее только за электромобилями. Причем вы ведь понимаете, что электромобиль – это ровесник обычному электромобилю. И проблема проблем заключалась в плотности электроэнергии или просто энергии на борту. Смотрите, сейчас у электромобиля, ну вот, например, у Теслы, у нее 700 килограммов литий-ионных батарей. И она обеспечивает при сопоставимой мощности тот же пробег, который обычный автомобиль, у которого бензобак, ну, скажем, 70 килограмм, да, то есть на порядок различается запас энергии. И при нынешнем прогрессе в 2-3% в год, то есть совершенно очевидно, ну, я имею в виду 2-3% в год основных потребительских качеств батареи, совершенно очевидно, что она выйдет. Кроме того, все серьезные производители, уверяю вас, сейчас готовят чистые электромобили, которые будут выплеснуты на рынок через 1.5-2 года.
А как у нас с зарядками? Вот спрашивают слушатели, где заряжаются все эти Тесла-мобили в Москве, там, в Санкт-Петербурге?
Да-да-да, это очень хороший вопрос, и здесь есть очень важная линия водораздела. Вот смотрите, если емкость батареи на борту электромобиля превышает 60 киловатт-часов, это означает, что инфраструктура зарядная вас вообще не волнует в реальной жизни.
Это вот, как? Это подождите. Вы что, просто из окна своей квартиры протягиваете провод и заряжаете припаркованную рядом машину?
Ну, не совсем так. Я же сказал по реальной жизни. Потому что пока батарея дорогая и, соответственно, дорогой электромобиль. Автоматически человек, который может себе позволить электромобиль с батареей больше 60 киловатт-часов, он, скорее всего, ну, начальник достаточно высокого ранга, у которого есть возможность заряжаться где-то возле офиса или в Москве. У него, скорее всего, есть загородное жилище, где он может заряжаться. А с учетом большого запаса хода, ему вообще наплевать на наличие или отсутствие инфраструктуры. И это один из парадоксов, почему именно дорогие электромобили стали популярны, а все эти мыльницы-малышки отмирали из-за того, что...
Михаил, подскажите нам, пожалуйста, основываясь на вашем опыте, после одной подзарядки вы сколько проезжаете на своей Тесле?
300-330 километров, ну, в зависимости, конечно, от манеры езды. Еще одну коротенькую штучку вам хочу сказать о будущем электромобиля. Ни один владелец электромобиля, который провел с ним 2-3, по крайней мере, месяца, ни за какие коврижки уже не пересядет, поверьте мне, на обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
Что влияет на это его поведение?
Масса факторов, но помимо, если хотите, такой социально-экологической самоидентификации, это полная тишина в салоне. Вот мы, я сейчас опять же из электромобиля ничего не слышу.
Не слышно,
нам, не мешает. Это фантастическая разгонная динамика, Вот мой электромобиль весом более 2 тонн, он разгоняется до 100 секунд быстрее, чем многие автомобили Porsche. Ему нужно 4 секунды.
Смотрю показатели новой третьей Теслы до 96 километров в час за 4 секунды.
Да, считайте, это те же 100 километров в час, потому что у асинхронного электродвигателя совершенно бешеный крутящий момент на низких оборотах, и при этом обеспечивается идеальное управление скоростью, бесступенчатое. То есть автомобиль в любой момент в рамках реальных скоростей следует безошибочно за педалью газа. Плюс к тому, очень дешевое обслуживание, если мы прикинем, а что же нужно во время техобслуживания электромобилю?
Подождите, наверное, все то же, что и для обычной машины.
Так, то есть масло, фильтры, которых у него нет, это отпадает у нас, да? Я вам более того хочу сказать. Не нужно даже менять тормозные колодки, потому что на электромобиле ты, как правило, едешь, что называется, в одну педаль. Называемое рекуперативное замедление, когда накапливается при торможении энергии, то есть батарея опять как бы подзаряжается, оно обеспечивает и адекватное замедление, то есть
тут очень просят
только обозначить точку остановки.
Тут очень просят наши слушатели спросить про обогрев салона. Как зимой это все дело происходит?
Замечательный вопрос. Естественно, обогрев салона осуществляется за счет того же запаса электроэнергии, который есть, который обеспечивает литий-ионная батарея. И, естественно, запас хода зимой главным образом по этой причине сокращается на 15-20%. Хорошо. Если он сокращается с 320, условно говоря, там, до 290, до 270 километров в час, это абсолютно не меняет принципиальную картину. Что касается скорости прогрева салона, то она ничуть не уступает лучшим автомобилям, лучшим бензиновым автомобилям этого сегмента, уж не говоря.
Михаил, несколько лет назад я сознательно отказался от своей машины и стал снова пешеходом. Вот мы сейчас с вами проговорили про электромобиль. Я задумался.
Вы знаете, я сегодня задумывался над другим. Просто у меня была уже договоренность по звонке с «Эхо Москвы», а я, вот увидев солнышко такое роскошное, выбирал, то ли мне на велике поехать на работу, то ли на электромобиле. То есть в этом смысле я вас прекрасно понимаю.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
За ваш опыт.
Спасибо
в том числе.
Вам.
Михаил Подорожанский, главный редактор журнала «Авторевью». Вот это фантастический показатель, когда за 3 дня в Америке они собрали предзаказов реальную третью Теслу, покупатели получат не раньше начала следующего года, предзаказы. Ну, там деньги надо какие-то вносить. 276 тысяч. Знаете, что это за цифра? Это больше, чем в России за весь год продается самых популярных машин, произведенных на АвтоВАЗе.
Ну, знаешь, как говорят, мы не настолько богаты, чтобы покупать плохие вещи.
Я рад, что наше будущее будет таким, и очень бы хотелось, чтобы это будущее приближалось к нам как более, максимально более высоким
темпом. Мы пересадим темпом. Тебя за руль.
Где-нибудь там на пенсии я наконец себе возьму электромобиль.
Как раз уже будет совсем шикарная Тесла.
С ручным управлением.
С водителем.
Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Через минуту возвращаемся к этим знаменитым панамским бумагам. Посмотрим, какие офшоры есть у самых знаменитых спортсменов мира.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Продать зимой или весной? Если на Авито, то неважно. Здесь машины продаются со скоростью 280 машин в час. Подробности на avito.ru. Авито Авто. Автомобильный портал номер 1 в России по количеству посетителей за январь 2016 года. Данные Life Internet. Категория 16+.
Марья Ивановна, а я от вас скоро съезжаю.
Как так? Куда?
Квартиру купил.
Батюшки, дорого.
18900 в месяц.
Квартиры с отделкой у метро. Звоните 495-104-2200. Повторяю, 495-104-22-00. И еще раз. 495-104-22-00. Проектная декларация на сайте liberty2016.ru. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Банк АО «Газпромбанк». Не является публичной офертой.
14-15 апреля. Москва. Третья международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России «Инвестрос». Проходит под патронатом Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы. Среди ключевых докладчиков председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, президент Российской Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель министра Минэкономразвития России Станислав Воскресенский. Конференция «Инвестрос». Выбрать Россию. Подробности на сайте russia-invest.ru. 16+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41. Код 495. 921 40 41. Код 495.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа гость программы «Разбор полета» журналист-международник Владимир Сухой. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. 9.49. Да, как выясняется, вот в этих самых панамских бумагах об офшорах мировых знаменитостей и политиков есть не только Путин и Порошенко и тысячи
Путина
других
там нету, там официальных лиц.
Путина нет, но к нему, как считают авторы расследований, ведут некоторые следы. Хорошо, что сам Владимир Владимирович не
оставляет следов.
Просто ни при чем. Зато офшоры Порошенко там есть. И там же рассказывается в этих полутора миллионах, или нет, 11,5 миллионах документов, в том числе о мировых спортивных знаменитостях. И вот именно с этим мы сейчас пригласили в студию Алексея Осина.
Леша. Доброе утро. Привет, что я могу сказать? Детали этих бумаг, которые всплыли на поверхность, мне, например, говорят только о том, что есть молодой 20-летний парень, на которого сваливаются гигантские деньги, и с ними надо что-то делать. Ну, если позволите такой, может быть, нетривиальный пример, вот когда кто-то умирает, звонок от похоронных агентов следует прямо вот чуть ли не буквально через 5 минут после того, как все произошло. Многие с этим столкнулись. Видимо, тут такие же вот эти коршуны, эти...
Бедный молодой мальчик.
Только заключается первый контракт многомиллионный, сразу налетают представители разных юридических
фирм. Конечно, потому что вот то, что я вижу, разумеется, не отдельный Лионель Месси, который указан в этих бумагах, 31 мая будет суд, но он уже выплатил 10 миллионов и готов еще выплатить, чтобы, так сказать, миром разойтись с налоговиками. Есть там Иван Самарано, в 90-е годы выступал он и в итальянских клубах, в частности, играл за мадридский Реал. Есть Габриэль Хайнце, аргентинец, как и Месси. Он в 2000-х играл за Манчестер Юнайтед и тоже за мадридский Реал. Есть целиком команда Реал Сосьедад. Там другая история. Скорее всего, просто серая схема зарплаты. Приводились деньги через другие банки. Ну, это, наверное, многие сталкивались в 90-е с этим, когда указывалась одна зарплата в контракте, а в конверте платили совершенно другие деньги.
Вот Я думаю, что это и не только в 90-х. Там приводится в этих документах история одного футболиста, который указывал в декларации, что он, дескать, зарабатывает $2000.
Да, Дарко Ковачевич, там все семь легионеров клуба, я про Реал Сосьедад, я и говорю, да, получал 1 400 000, но это странно, конечно, нужно было с этим сразу разбираться. У меня вопрос, почему налоговые органы, как-то в прессе же пишут, когда человек контракт заключает, сколько он будет получать. Во многих случаях, а уж с такой звездой, как Ковачевич, хорватский известный футболист, там наверняка эти все цифры-то звучали. Ну, мне вот кажется, что просто многие спортсмены из Пеле были эти истории, они много раз попадались на тех, кто пытался пристроить их дела. В данном случае, вот во многих из этих примеров, которые я привел, речь идет о передаче имиджевых прав. То есть, это когда, условно говоря, бренд того или иного футболиста, а у Месси, разумеется, это бренд, вот он продается, это не игра в футбол сама, непосредственно контракт, а то, что вокруг. И эти деньги тоже каким-то образом надо получить, да еще избежать налогов. Известные дела. И вот футболисты на этом попадаются, к ним приходят, говорят, что давайте, ребят, мы устроим ваши дела за долю малую, все обтяпаем, и вы не будете платить налоги.
И, наверное, иногда этим парням говорят, все будет законно.
Да, конечно, да, разумеется. Нет, я не то, что выгораживаю кого-то, просто мне кажется, что сама схема, тут нужно разбираться не с конкретно
уже тем, кто стоит в конце цепочки, а изначально как-то вот с этими государствами, все эти Виргинские острова, там эти все остров Ниуэ, который я даже не знаю, где находится, все эти вот Панама, так сказать, и так далее.
С ними разбираются, потому что еще, скажем, 10 или 15 лет назад подобных точек на карте мира было кратно больше. Их постепенно прикрывают эти офшорные лавочки.
Так и должно быть, на самом деле.
Но, если кто-то конкретно попался, и он должен отвечать.
Должен.
Месси есть закон. Для меня любимейший футболист в мире современный.
Но вот... Мне тоже нравится.
Да. Я, кстати, его не люблю, но, тем не менее, некое сочувствие по этому поводу у меня к нему, как и остальным есть.
Кстати, там же не только действующие игроки упоминаются, а вообще период, охваченный документами из панамского этого юридического бюро с 77-го, там, по-моему, года по 2015-й. Так вот, там есть и официальные лица.
Ну, Платини, например.
Пусть даже отстраненные от деятельности лица. Теперь. Что про Платини известно?
Ну, про Платини он тоже обращался вот в этот фонд Mossack Fonseca с просьбой помочь в управлении офшорной компанией.
И это было в том самом 2007 году, когда его избирали президентом УЕФА.
Да, и вплоть до последнего времени числилась эта компания за ним. Равно как и генеральный секретарь, тоже отстраненный УЕФА, Жером Вальке, или Валь, как по-разному говорят, он создавал себе такой вот офшор для покупки яхты, чтобы подешевле обошлось.
С таким пониманием-то, надо было что-то делать. Этими деньгами.
Нужна какая-то финансовая ВАДА.
Вот я считаю, что ВАДА и такая не нужна. Финансовая, я не знаю там про финансы, это пусть решают полицейские. Я считаю, что ВАДА...
Ты считаешь, с этим не надо бороться?
Ты понимаешь, в чем дело? Я считаю, что с этим надо бороться иначе, потому что ВАДА уже, не ВАДА вернее, а сейчас пошли уже дела, это не потому, что сейчас вы меня не обвините в патриотизме, сейчас пошли уже сегодня, кстати, информация о том, что и новое расследование может появиться, что на стероидах сидели английские футболисты.
Да, в премьер-лиге, да. Прежде всего Челси и многие другие команды.
Кому
если бы сегодня не было этих панамских бумаг, мы бы об этом рассказывали. Но
Наверное, да. Все
не можем охватить все эти скандалы. Что касается панамского досье, мы к нему вернемся подробнее в следующем часе. Нашим гостем будет Роман Анин из «Новой газеты», тот, который с российской стороны принимал участие во всем этом изучении тонн миллионов бумаг. И еще сейчас на сайте, на нашем, идет голосование по поводу версий, что или кто может стоять в целом за этими супермасштабными и беспрецедентными разоблачениями. Давайте вы сейчас там проголосуете, а мы ваши основные версии обсудим вместе с нашим гостем после 10. А пока спасибо Алексею Осину.
Спасибо, Леша.
Утренний разворот на Эхе продолжается.
Вот новый разворот.
10.05. Здесь Владимир Варфоломеев и Анна Трефилова.
И вы можете к нам присоединиться по телефону прямого эфира через несколько минут. 363-3659. СМС пишите можно уже сейчас. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Сообщение можно отправлять с сайта «Эхо Москвы».
Панамские бумаги об офшорах мировой политической и спортивной элиты. Сегодня это тема номер один. И второй час разворота мы в основном и посвятим этому глобальному суперскандалу. И через несколько минут нашим гостем в прямом эфире будет участник международного расследования с российской стороны Роман Анин из «Новой газеты». В конце часа наша традиционная рубрика «Меняемся местами», в которой вы выбираете темы и задаете вопросы, а мы на них отвечаем. Вопросы, кстати, можно присылать уже сейчас. И, кстати, будет здорово, если они не будут посвящены офшорам, которым мы и без того уделяем сегодня довольно много внимания. Есть и другие интересные и важные темы. Но еще пара слов о большом московском пожаре, конечно, тоже.
Где?
Там! Реклама!
Газонокосилки «Хускварна». Легкое кошение, опрятный вид, здоровый газон. Все газонокосилки «Хускварна» спроектированы так, чтобы обеспечивать наилучшие рабочие характеристики и эффективность благодаря продуманным эргономичным решениям. Подробности на сайте kuvalda.ru. ООО «Энтузиаст С», Самара, улица Победы, 100 ОГРН, 102-63-01-703-010.
Начинаем последний раунд игры «Почему Марокко?». Марракеш называют красным городом. Почему?
Там здания из глины красного цвета и имеют красноватый оттенок. Незабываемо.
Правильно. А что такое Агадир?
Курорт, сногсшибательные пляжи.
Правильно. А сколько в Агадир солнечных дней в году?
Так,
300. Марокко всегда солнечное настроение.
А кухня там какая?
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот. Как известно, сначала ты сам в поте лица работаешь, чтобы обрести хорошую репутацию в глазах окружающих, а потом уже у кого-то только к старости, может быть, репутация начинает работать на тебя. Я знал одного студента, который всегда отличался примерным поведением, был в добрых отношениях с преподавателями, по большинству дисциплин числился примерным учащимся, хорошие отметки были у него. В целом, в том заведении порядки были довольно строгие. Но когда у этого студента что-то переклинило в мозгу, он надолго бросил учебу, сказываясь то больным, то вовсе не придумывая никаких отмазок. И все сходило ему с рук. Репутация уже работала за него. Когда изредка он все же появлялся в аудитории, не только преподаватели, но и другие студенты смотрели на него уважительно, сочувственно, не задавая никаких вопросов, понимая. Но раз такой человек отсутствовал, значит, на то была наиважнейшая серьезная причина. А если обычный двоечник или прогульщик вдруг берется за ум и начинает учиться, надеясь поразить учителей и товарищей, то ему, скорее всего, не поверят, даже если ответ будет на «отлично», и заподозрят либо шпаргалки, либо помощь экзаменатора, или какую-то другую волосатую руку. Угу. Конечно. Из окон эха, если кто не знает, открываются прекрасные виды на Москву. Видно буквально полгорода и, что самое ценное, исторический центр. Он буквально как на ладони. Вчера днем вся наша редакция, которая была в воскресенье, многочисленные гости просто прилипли к окнам, за которыми несколько часов происходил один из крупнейших московских пожаров последнего времени. Горело историческое здание Министерства обороны на Знаменке, вот совсем рядом с нами. Белый дым сменялся черным. Его окна постепенно превращались вот в пасть огнедышащего дракона, изрыгающего языки пламени. Потом начала проваливаться крыша. И все это происходило на наших глазах. И почти ничего, вот, кроме трепетного ужаса, например, в моем сердце это не вызывало. Пожар, мне это еще внушили с детства, но одно из самых страшных бедствий, которое только может с человеком случиться. Хуже наводнения. И вот отходишь от нашего окна, садишься к компьютеру и получаешь вал радостных или просто издевательских сообщений и комментариев к тому, что происходит. Старинный дом еще горит, а сети были переполнены комментариями типа «улики горят», «министр в топку кидает документы», «генералы выбирают нового папу», «совсем чуть-чуть до логова осталось», «Богородица промахнулась», «гори-гори ясно» и тому подобное. Смысл, в общем, ясен. Сочувствие ноль, злорадство море. И это, замечу, пишут в интернете не только наши украинские братья или такие профессиональные по версии СК экстремисты, отнюдь. А возвращаешься к окну и снова ужасаешься этому пожару. И очень жалко это старинное здание, охваченное огнем и окутанное дымом. Кстати, этот дом был описан у Куприна в Юнкерах. Сам будущий писатель учился в тогдашнем Александровском военном училище. И этот исторический архитектурный памятник 18 века очень жалко. А по пути от окна к компьютеру задумываешься, вот почему такая реакция на пожар? Мой ответ прост. Репутация такая. Не у Александровского училища, а у нынешнего Министерства обороны, у этого ведомства в целом, у одних из-за призывников, у других из-за зеленых человечков. Такая репутация у откровенных жуликов, которые, кстати, в том самом крыле и работали, и они есть среди министерских начальников. Ну, а также еще репутацию самого министра, как генерала и ближайшего соратника любимого вождя, и у гопнического стиля ведомственной пресс-службы с живопырками. Отсюда и злобная радость по поводу горящего министерства.
Ну что, они нам живопырок, а мы им радуемся.
Да, своего рода месть. Она вряд ли красит тех, кто торжествующе аплодировал вчера, но и появилось такое отношение, надо признать, отнюдь не на пустом месте. Ну и еще, коротко, замечание одно. В полдень, когда здание Минобороны вовсю внутри горело, пресс-служба ведомства рапортовала, задымление локализовано. Часом позже та же пресс-служба упрекала журналистов и очевидцев в преувеличении масштаба пожара. В 15 часов лично генерал Коношенков объявил о ликвидации открытого огня, что не мешало нам из редакционного окна еще довольно долго наблюдать языки пламени в горевшем здании.
Не верь глазам своим, верь генералу.
мелкий, в общем-то, но показательный пример. Давайте помнить об этом всякий раз, когда в телевизионном эфире или на газетных страницах выступают профессиональные лгуны. Вне зависимости от того, одеты ли они в зеленый военный мундир, черный дипломатический сюртук или красные спортивные штаны. Их задача беззастенчиво врать нам. И больше ничего за их выступлениями просто нет.
Вот новый разворот.
Притча в языцах стала офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам, 9 из 10 существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. И поручаю правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу.
Золотые слова, правда?
Мы аплодируем.
И сегодня еще будем аплодировать.
Поди давно.
Это послание Федеральному собранию в 2012 году. А офшорный ВОЗ не просто ныне там. Он продвигается просто темпами электромобиля от компании Tesla. И спасибо за это, во-первых, тому неизвестному герою, который, как я понимаю, слил 11 миллионов документов из панамской юридической фирмы, занимающейся оформлением офшоров для всей планеты. И спасибо тем сотням журналистов из разных стран, которые, как я понимаю, в течение года разгребали все эти документы. 2,5 терабайта информации. Один из них, участник этого международного расследования с российской стороны, Роман Анин, редактор отдела расследования «Новой газеты», сейчас с нами в студии. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Не, наушники не нужны, просто поближе к микрофону. Сейчас, когда шли на эхо, за вами хвоста не было?
Вчера был, сегодня нет.
Вчера был?
Вернее, позавчера.
Когда все готовилось?
Да.
Фонит этот самый. Убери, пожалуйста. Телефончик.
А все-таки следит кто-то.
Прямо главное, мне пододвигает.
Здесь у нас нет подслушивающих устройств, нас никто не слышит, поэтому можем разговаривать абсолютно свободно. Во-первых, я даже не знаю, вот как кратко резюмировать и сделать какой-то вывод по итогам того, что уже опубликовано, и что дальше еще, как я понимаю, будет появляться вновь и вновь на страницах прессы. Вот тезисно, что для вас, как для участника этого проекта, здесь самое главное, самое важное? Может быть, вы даже сделали для себя какое-то открытие?
Ну, как ни странно, для меня важнейшими оказались не сами истории, которые, безусловно, очень интересны, а вот это ощущение сотрудничества огромного количества журналистов и вообще ощущение причастности, пожалуй, к крупнейшему журналистскому проекту в мире. То есть такой координации, такой кооперации, честно говоря, на моей памяти еще не было, хотя я участвовал в предыдущих глобальных расследованиях. И вот само ощущение, что теперь по всему миру, ведь речь идет не только о России, а о многих странах мира, да, Азербайджан, Украина, Исландия, Великобритания, что теперь во всех из этих стран и вообще по всему миру чиновникам будет очень трудно прятать свои деньги. И каждый раз, когда они будут пытаться что-то вывести, что-то украсть и положить где-то на Багамы, они будут помнить о том, что и даже там они не защищены. Я думаю, что надеюсь, что, может быть, это в каком-то смысле поменяет мир и начнет бить их по рукам.
Вы, мне кажется, идеалистически настроен, но в этом я мыслю так же, как вы. Я тоже хочу в это верить и хочу на это
настрой.
Романтики такие.
Слушайте, а мне просто интересно, как эта координация происходила? Какие-то специальные платформы, как вы это делали вообще?
Ну да, то есть я не могу об этих платформах говорить подробно, в силу того, что мы еще хотели бы их использовать в будущем. И я думаю, что это не последний точно проект глобальный, который позволяет там сотням журналистам как-то координироваться. Но были специальные технические платформы. Во-первых, огромное спасибо, то есть из-за того, что это был такой огромный массив. Это же все нужно было оцифровать, это же все нужно было залить онлайн, создать удобную базу данных, чтобы ее можно было искать. И этим занимался как раз международный консорциум журналистов-расследователей. Их техническая команда подготовила всю эту работу. А потом необходимо было создать то, что мы называем коллаборационной платформой, да, где мы могли общаться, где мы могли обмениваться информацией, где мы могли друг другу помогать. То есть одним из главных правил проекта любого расследовательского является взаимопомощь. Если человеку что-то нужно в России, он обращается ко мне. Если мне нужно что-то нужно в Швейцарии, я обращаюсь к нему. Мы все друг другу помогаем, все друг на друга ссылаемся.
А как вы верифицировали это все еще? Это важно.
А вот другая важная штука была в том, что окей, у тебя есть документ, но ты, во-первых, не уверен, насколько он правдив, а во-вторых, ты должен выполнить совершенно стандартную работу журналиста. Ты должен позвонить человеку, который в документе упоминается. Ты должен проверить его по открытым данным. И, в общем-то, мы этим занимались. То есть, если мы видим, условно, что у офшора какая-то есть дочка в России, то есть мы видим из документа, сайтов из утечки. Естественно, мы идем в российский реестр компаний, мы проверяем, правда ли это. Мы видим, что это правда. Окей. Мы видим человека, директора этого офшора. Мы ему звоним и спрашиваем, вы там были или нет. И я вам хочу сказать, что вот в случае с «Новой газетой», пожалуй, ну, почти 90% людей, которые упоминаются в нашем расследовании, дали нам комментарий, и ни один из них не опроверг своего участия либо причастности к каким-то...
Но мы сегодня читали, как Татьяна Навка, жена пресс-секретаря, сказала, что у нее никогда не было никаких офшоров. Видите, мы внимательно прочитали статью. По крайней мере, некоторые ее фрагменты запомнили даже.
Это правда, да.
Смотрите, мы сегодня с утра спросили слушателей «Эхо» и читателей нашего сайта. Вот кто и что может стоять за этим расследованием? Это, ну, по мотивам, по следам того, как неделю назад выступал пресс-секретарь сам господин Песков, назвавший все это заранее информационным вбросом, а потом пошли это комментировать нон-стоп наши депутаты, близкие к Кремлю политологи, эксперты, которые нашли там и руку государственного департамента, и мировой закулисы, все чего угодно. И мы сегодня нашей аудитории предложили 4 варианта в нашей традиционной рубрике «Версии». И голосование по ним продолжается сейчас на сайте, хорошо идет, и после эфира нашего оно не будет закрыто, сможете зайти на сайт и дальше. И мы сейчас вместе с вами, в том числе и с вами, Роман, хотели бы эти версии кратко разобрать. И пойдем от наименее популярной к той, которая собрала максимальное число голосов. Ну, в частности, мы предположили, что как такового, может быть, специально задуманного расследования-то и не было. Это была случайная утечка данных, за которой нет ничьих интересов. Только 6% посчитали, что это близко к истине. Может быть, действительно, в этой компании некий юрист, я не знаю, системный администратор или даже заместитель генерального директора в этой панамской фирме взял, собрал весь массив и переслал в немецкую газету «Süddeutsche Zeitung», типа, ребята, разбирайтесь сами, а если вы мне за это еще немножко заплатите, там, $100 заплатить за коммунальные счета, да, я вам буду благодарен. И все. Нет никакого заговора, нет никакой сверхидеи.
И это оказался самый непопулярный.
Да.
Ну, видите, к сожалению, вот наши власти уже и немножко нас превратили в людей и сторонников теории заговора, да, хотя, на мой взгляд, миром там правит не заговор, а случай.
Вам первые версии, Роман, очень понравится, мне кажется.
Наверное.
Самая популярная, когда мы до нее доберемся.
Окей. Но как раз вот эта версия, и, безусловно, мне неизвестен источник газеты «Süddeutsche Zeitung», но я доверяю газете «Süddeutsche Zeitung» и доверяю ее репортерам. И более того, мой опыт, а я участвовал и там в расследованиях WikiLeaks, когда сливались документы Госдепартамента США, да, и в там, других проектах международного консорциума расследователей, большинство, все эти расследования начинались вот именно с человека неравнодушного. Если вы вспомните WikiLeaks, это был Брэдли Мэннинг, которого просто достало то, как ведут себя американцы во многих частях света, и он взял, слил это все Ассанжу. С этого началось глобальнейшее расследование там, в истории человечества. Здесь я просто на 100% уверен, что было то же самое. Когда находится неравнодушный человек, он меняет мир. А там теории заговора, понимаете, невозможно. Ну, допустим, там это кто-то задумал и сделал. Невозможно собрать такое количество журналистов, и невозможно вот этим заговором, ну, то есть, по кому били. Это же только в России считают, что это теория заговора. В Украине не считают, что это теория заговора. Ни в Исландии не считают, что это теория заговора. А чиновники и политики всех этих стран так или иначе от этой утечки пострадали. То есть, ну тогда кто у нас заговорщик? Господь Бог, который решил правительство всех стран, да, здесь наказать? Ну, безусловно, это полная глупость.
В Исландии оказалось, что чуть ли не все правительство этой небольшой страны является офшорным правительством. И появились любопытные кадры, как репортеры Guardian, по-моему, берут видеоинтервью премьер-министра, фигурируют в этих списках, и когда речь зашла об офшорах, он начинает спешно покидать место разговора с журналистами.
Это просто некрепкие люди, на самом деле. Им бы поучиться у нас.
Вторая версия, которая набрала 11% голосов, вторая с конца. За этим расследованием, за этим информационным вбросом, как говорит Песков, стоят власти Америки, желающие подорвать позиции своих оппонентов в мире. И вот сегодня, как я понял, в прессе упоминаются руководящие люди из 70 примерно государств планеты. Там есть Канада, там есть Великобритания, Исландия, многие другие, там есть Китай. Но, по-моему, нет Соединенных Штатов.
Там нет Обамы.
Да, безусловно. И, кстати, я вам скажу, что где-то недели за две до публикации, меня в целом... Знаете, я хочу прибраться в своей квартире, то есть в своей стране, а мне по барабану, что там происходит в Америке, честно. Но мне стало вдруг любопытно, потому что, когда я смотрел список, я тоже не видел там чиновников из США. Я обратился к своим коллегам из Америки, говорю, ребята, а можно узнать, это вы настолько плохо отработали, почему вот мы все находим, а вам вдруг не дается? После чего они мне показали список тех людей, которых они проверяли. Я вам скажу, что там люди искали не менее тщательно, чем мы. Они нашли очень много любопытных персонажей, которые занимаются там наркоторговлей, которые занимаются контрабандой оружия, которые занимаются там созданием финансовых пирамид и другими преступниками. Но вот представляете, так бывает, что в некоторых странах мира чиновники вот массово в офшоры не бегут. Вот преступники бегут, а чиновники нет. Ну вот бывает такое. Сложно в это поверить, но, к сожалению, бывает.
Ну вот мне не верится, честно говоря.
Я напомню, что сегодня в гостях на «Эхе Москвы» редактор отдела расследований «Новые газеты» Роман Анин. Именно это издание представляло нашу страну, высокая миссия в международном расследовании всех этих офшорных историй. Вы говорите о том, что вам важно было разобраться, что происходит в вашем собственном доме. А вас не может смутить, если за этот ваш интерес подстегнут Соединенными Штатами?
Мне, честно говоря, всегда вот в российской журналистике на самом деле не так важно, кто источник и какие у источника интересы. Я всегда руководствуюсь только одним, правда или неправда. Это у меня, знаете, если такой с хорошим знакомым спор всегда был. Я говорю, вот если к тебе приходит, скажем, Андрей Костин и приносит компромат на Сечина, ты его публикуешь или нет? Там человек говорит, нет. Я говорю, я публикую. Потому что если ко мне завтра придет Сечин с компроматом на Костина, я его тоже публикую. Мне не важно, вот правда, мне важно, чтобы это было правдой. Вот если это правда, то это должно быть опубликовано, если это, конечно, это общественно важная правда. А в нашем случае, мне кажется, мы не можем спорить об общественной важности этой истории.
А некоторые, кстати, уже высказывают упреки, что расследователи влезают в частную жизнь людей.
Ну, нормально, посмотрите, недаром в нашей, если вы обратите внимание, в расследовании «Новой газеты» нет ни одного бизнесмена. Потому что мы не хотим выступать здесь, понимаете, с социалистами, с шашками, значит, на лошадях, борющимися с капитализмом. Нет. Мы понимаем, что тем более в России офшоры необходимы во многих случаях, потому что, ну, если у вас бизнес там вдруг с оборотом больше 10 миллионов, к вам придут и вас его отберут. Мы понимаем, что офшоры необходимы в каком-то смысле. Поэтому в нашем расследовании только чиновники и те люди, ну, то, что называется, с политическими связями, да, вот этим людям прямо запрещено заниматься бизнесом, прямо запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами. Это закон Госдумы, это не мы придумали. Поэтому мы рассматривали только тех людей, которые, либо по этическим соображениям не должны быть в офшорах, либо, нарушили прямо закон, обладая иностранными финансовыми инструментами.
Ром, а был какой-то кейс, который лично вас шокировал? Ну, то есть, ну, с этим все понятно, но это...
Да, не, вы знаете, я расследованиями уже, по-моему, около
8 лет занимаюсь. То есть, ни одна фамилия не удивила?
Ну, нет, не сказал
бы. Ни одна сумма не поразила?
Нет, не сказал бы. Ну, вот основная история, связанная с Ралдугиным, ну, нет, уже давно.
Виолончелист.
Ну, она просто, во-первых, это красиво.
Да, я не скажу, что там что-то меня очень поразило или удивило. Нет, такого не было.
Спрашивают слушатели, будут ли еще документы в ближайшее время. Хочу продолжение. Пишет человек, который подписался в «В».
Ну, у меня вопрос случай. Такой. То, что мы сегодня и начиная со вчерашнего вечера увидели в разных мировых СМИ, в том числе и в «Новой газете», это весь айсберг или небольшой фрагмент его?
Это и не айсберг, и не фрагмент. Какие-то истории еще точно будут. Скажем, в «Новой газете», я надеюсь, что в ближайшие дни мы опубликуем историю. Она уже известна, но вот у нас мы опубликуем историю с офшорами Порошенко. Она просто очень любопытна. Это, кстати, да, к вопросу об американцах. Вроде бы украинцы.
Он же их марионетка.
Он же их марионетка, да. Вот видите, что-то вот и ему досталось. Но не суть. Будут еще какие-то истории, но если говорить про саму утечку, то на данный момент, в общем-то, я думаю, что мы исследовали все документы, которые источник нам предоставил.
Кстати, о Порошенко. Я посмотрел сегодня официальное наше государственное агентство РИА, посвятило офшорам украинского чужого президента.
Вот
новостное сообщение, две страницы вы видите. Дальше у них есть и другая новостная депеша. В целом она заглавлена. Журналисты узнали о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным операциям. Россия здесь упоминается в конце последним небольшим абзацем. И вот какая здесь формулировка. Кроме того, в публикациях содержатся материалы об операциях ряда российских юридических и физических лиц. Авторы расследования утверждают, что эти операции могут относиться к лицам из окружения президента России Владимира Путина. В то же время сами авторы публикации признали, что имя самого президента России в документах, на которые они опирались, ни разу не упоминается. Все корректно?
Все корректно, да, имя не упоминается.
Упоминаются только люди, про которых известно, что они входят в его ближний круг.
В ближайший, в самый близкий.
Странно, что в Рио не упоминается ни одна фамилия из этого круга.
Нет, ну может быть, в каких-то еще дополнительных сообщениях это будет.
Я не видел. В ТАСе не видел.
Про Порошенко. про Порошенко все. Название его
это
офшоров.
Прям абсолютно.
Все детали, все есть. Ну, хорошо. Значит, украинская пресса пишет про наших людей, а российская пресса официально пишет про украинских.
Да, видите, так сложилось, что, к сожалению, многие средства массовой информации, они стали жить не своей страной, а чужой. Меня вот, правда, больше волнует, что происходит у меня дома, чем в других странах.
Теперь третья версия, которую мы предложили нашей аудитории, она третья с конца, но вторая в итоге по популярности. И она самая заговорщическая. 19% наших слушателей и читателей считают, что за этим расследованием стоят некие силы, которые просто в темную используют вас, журналистов-расследователей. Такое, ну, может быть?
К сожалению, видимо, люди у нас все-таки смотрят много Киселева, да, и вот эти теории заговора. Ну, это, на самом деле, это очень показательная вещь. Люди перестают верить в добрые намерения, или, по крайней мере, в честные намерения. Да? За любой историей, насколько бы она ни была важна, им почему-то нужно найти какую-то темную ее часть. Но какие силы могут использовать 308 журналистов по всему миру, которые бабахают по чиновникам в каждой из своих стран? Ну, вот какие? Объясните мне. Я говорю, ну, Господь Бог, я не знаю, мировое правительство, мировой финансовый олигархат. Так нет, он же здесь тоже пострадал. Ну, вот какие силы? Вот давайте просто подумаем. Я не вижу ни одной силы, которая была бы заинтересована в том, чтобы опорочить чиновников там 100 стран мира.
Я посмотрел сегодня карту, на которой красным цветом отмечены государства, затронутые так или иначе этим скандалом. Среди тех, кто не пострадал, Монголия. Может, она во всем виновата?
Не да, иначе. Кстати, вот это неплохая идея. Китай, кстати,
совпадение,
тоже отлично
не
пострадал.
Думаю.
Но Китай пострадал, но я не думаю, что китайская пресса об этом пишет.
Ну, безусловно, но мы же не можем, понять, за это отвечать. Где-то разные условия, в которых живут средства массовой информации.
Когда несколько лет назад то ли Bloomberg, сейчас точно не помню, то ли Нью-Йорк Таймс проводили расследование доходов семьи Си Цзиньпиня, китайского руководства, и выяснили, что когда-то, в общем, он только поднимался по карьерной лестнице, его семья была вполне себе бедной, а потом оценивалось его состояние, по-моему, то ли в миллиард, то ли в 2 миллиарда. Местным китайским фирмам запретили пользоваться терминалами Bloomberg. Давление было оказано. И на самого журналиста оказывалось давление, там чуть ли не до угроз физической расправы.
А, кстати.
Да, там тяжело, ребята.
А, кстати, а вам страшно? Вы понимаете, что... Ну, серьезно. Вот так, если честно.
Да, кстати, ну,
мы же знаем, где мы живем.
Работа, к ней привыкаешь, к страху привыкаешь. Да вообще, у меня есть мое главное правило в жизни – страх не должен повелевать поступками людей. И страх должен присутствовать как сигнал для биологического вида о том, что есть некая опасность, но он не должен диктовать тебе, что делать. Поэтому...
Роман, вам понравится версия, которая в голосовании заняла первое место и набрала 64%.
Отлично.
За этим расследованием стоят только сами журналисты, занимающиеся разоблачением коррупции.
Ну, вот
сколько
я...
романтиков? 64%.
Вот
все-таки бальзам на израненную душу журналиста.
Есть замечательные люди, которые верят в благие намерения, да, которые верят еще в то, что журналисты иногда пишут правду и пытаются эту правду доискать.
Наш сегодняшний гость, Роман Анин, редактор отдела расследований «Новой газеты», и мы с ним не прощаемся.
Не потому что хорошо, сейчас тогда я припасуюсь.
Послушаем новости, может быть, и звоночки какие-то примем, почитаем ваши смс-сообщения вместе с Романом и сделаем это через 5 минут, а пока немножко передохнем.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:35. Здесь в студии «Эхо» Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова и наш сегодняшний гость, редактор отдела расследования «Новой газеты» Роман Анин. И есть еще один человек, который нас сопровождает все сегодняшнее утро. Это, собственно, президент России, который на протяжении последних лет раз за разом нам говорит о необходимости борьбы с офшоризацией экономики.
Никто не слушает.
Что касается главного вопроса с офшорами связанным. Вы понимаете, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что очень много различных уловок. Уверяю вас, я уже об этом говорил, все страны мира, все без исключения, поддерживают процесс деофшоризации. Потому что налоги должны уплачиваться там, где зарабатывается прибыль. Вы используете ресурсы страны пребывания, своих основных активов. Вы используете льготы, которые предоставляет государство при организации этого производства. Вы используете наши трудовые ресурсы. Но будьте добры, платите здесь деньги, для того, чтобы люди, которые на вас работают, могли получать соответствующую отдачу в виде налогов и последующего их использования на повышение заработной платы, пенсии, денежного содержания военнослужащих, повышения обороноспособности или правоохранительной сферы. А как же иначе? Нельзя здесь зарабатывать деньги и пользоваться всем, а прибыль складировать где-то в другом месте более благоприятно.
В очередной раз я сегодня абсолютно на 100% согласен с нашим президентом. Нельзя так себя вести. Но почему так себя ведут люди, в том числе из его ближайшего окружения? Вот этого я не понимаю. Вот недоследил он. Обманывают вас ваши друзья и товарищи, и партнеры, Владимир Владимирович. Скрывают от вас важную информацию. Роман, вопрос. Давайте напомним снова, кто из наших соотечественников, людей при должностях, упомянут в этих панамских документах.
Ну, давайте я всех
коротенько,
знаете,
когда мы не успеем всех.
Пойду сразу вверх. У нас есть депутаты Госдумы, Бабаков, Звагельский, у нас есть силовики, у нас есть...
Силовики, в том числе, на уровне замминистра внутренних дел.
Да, замминистра внутренних дел. У нас есть те, кого мы назвали politically exposed persons, это ПЕПы, люди, это в том числе жена Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, это в том числе Иван Малюшин, бывший замруководитель управления делами президента. Это сыновья, это родственники министра Улюкаева. Ну и, соответственно, главная история – это виолончелист Сергей Ралдугин. На самом деле, замечательный человек. Мне удалось с ним пообщаться буквально 5 минут, но вот эти 5 минут он меня очаровал. Очень открытый человек. Один из лучших и ближайших друзей Владимира Путина, крестный отец его дочери. И человек, который, безусловно, на мой взгляд, и как я мог его понять, на самом деле и знать не знает, что у него там активы миллиарды долларов, его роль в том, чтобы подписывать документы.
Я вот как раз хотел спросить вас об этом чуть подробнее. Mm-hmm. Потому что сегодня, по-моему, новое посвятило ситуацию вокруг музыканта Ралдугина 3 страницы. Это основной материал,
да,
номера. И как этот человек оказался втянут в финансовые дела?
Он сам это не очень понимает. Знаете, когда мы с ним начали говорить про эти офшоры, он говорит: ребята, ну вы понимаете, я же там что-то могу говорить, что-то не могу. Он не помнит их названия. Он говорит, это там все когда-то в перестройку началось. Это есть в финансовом мире такой, понимаете, номинальный директор. Вот номинальный директор.
Мы читали «Золотого теленка».
Да, номинальный, ну да, вот именно он. Соответственно, это вот такой номинальный директор, который просто очень близок к тому, кто является истинным бенефициаром.
И в нем уверены, что он не обманет и безусловно, не кинет, и не заберет деньги из офшоров себе.
Безусловно, мы специально общались с источниками, которые нам говорили, что он это честный человек, который вот своего, ну, вернее, не украдет. Вот ему дали подержать, он не украдет. Вот то, в каком виде ему дали, в таком виде он и заберет. Еще что любопытно, почему он вряд ли имеет к этому отношение, именно как бенефициар. В той же переписке сотрудников компании Mossack Fonseca и Банка России, значит, когда необходимо было, чтобы Ралдугин какие-то документы подписал, сотрудники Банка России все время говорили: вы знаете, его так тяжело найти. Ну вот правда, вот он вот непонятно где. Ну вот представьте, что вы бизнесмен, у вас бизнес на 2 миллиарда. Вам нужно сделку какую-то провести. И вам говорят: ну подпиши документы. Он говорит: ну слушайте, так тяжело найти. Человек на концерте, там, на виолончели играет. Ну вот не сейчас, там, или давайте позже. Поэтому, да, на мой взгляд, безусловно, это человек держит эти активы не для себя.
Ну, здесь, конечно, слушатели у нас шутят, что нужно было, дескать, в консерваторию идти, пишет Андрей. Я, дурак, пошел высшее экономическое получать. Паш пишет: спорим, что от этого ничего не изменится ни в умах людей, ни во власти. А вот вы, кстати, ждете, какую-то реакцию ждете вообще?
От власти?
Да.
Ну, да, сейчас начнут кричать там ЦРУ, там агенты, там мировой заговор за кулиса. Сейчас, наверное, какие-то фильмы будут снимать. А вы имели в виду хорошую реакцию?
Я не знаю, спрашиваю, как
мы
вы ждете.
Мы с утра сегодня с Аней здесь в эфире, да, анонсировали и честно, почти искренне говорили, что вот, может быть, после 10,
10:40 уже,
пойдут, кстати, молнии и Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, ФСБ, Контрольного управления администрации президента, чего-то подобного о начале расследования, проверки по персонам, указанным являющимся гражданами Российской Федерации.
Давайте мы представим эту картину. Значит, генпрокурор Чайка, у которого сын в Швейцарии, дает поручение Александру Бастрыкину, у которого квартиры в Чехии и в Испании. Ребята, разберитесь здесь с офшорами, близкими к Путину, которые на Британских Виргинских островах и в Панаме.
Они говорят: ты с ума сошел?
Да, то есть, ну, вот такая у нас примерно картина.
Вячеслав пишет: Бразилия, Индия, Аргентина возбудят уголовные дела на политиков, в Российской Федерации на журналистов. Вот такую реакцию ожидаю.
Да,
как минимум, правительство двух стран, Панамы и самой Панамы, и Австралии уже сказали, что они у себя будут разбирательство проводить. Мне кажется, что тут даже Украина не станет исключением.
Ребят, ну, я вот насчет Украины не буду говорить. Там все тоже примерно как у нас. Соответственно,
будет очень интересно последить.
Это будет, правда, очень интересно. Но я уверен, что вот в тех странах, ну, давайте, которые мы условно относим к развитым странам, будет просто колоссальные расследования и полетят головы.
Мне кажется, особенно интересно посмотреть именно в сравнении на то, как у нас будет и как у них будет. И это многое объяснит. Вот кто еще что-то не понял, кто не понял, тот поймет, как говорил один известный персонаж.
На самом деле все все давно понимают. Вас удивляет, Роман, как журналиста, как жителя нашей прекрасной страны, что большинство населения не реагирует на подобного рода разоблачения, даже та часть, которая имеет доступ к этой информации? Понятно, что по телевизору вот процитируют, возможно, в лучшем случае, только тот последний абзац из депеши РИА, который я назвал.
Я уверен, что про Порошенко, когда конечно, будут рассказывать.
Когда я приходил в профессию, меня это, конечно, удивляло и злило, потому что приходило с идеалистическими представлениями о том, что, в общем-то, можно людям что-то рассказывать, и люди будут это намазывать на ус и как-то принимать какие-то решения, а после 10 лет в профессии, нет, меня это уже не удивляет и даже не злит.
На журфаке один из курсов касался этики, он не был все 5 лет. А насколько этично использовать в своей работе сворованные документы?
Я этот курс, видимо, плохо посещал, но если эти документы касаются высокопоставленных чиновников и политиков, и в этих документах идет речь о нарушении закона, то эти документы использовать не то, что этично, будет преступлением их не использовать.
Я напомню, что у нас сегодня в эфире Роман Анин, редактор отдела расследования «Новой газеты», и я вновь и вновь, пользуясь прямым эфиром, призываю тех, кто, может быть, еще сидит дома или едет на работу, остановитесь у ближайшего газетного киоска и попробуйте там найти, обязательно купите сегодняшний номер «Новой». Там очень много информации, только часть из нее мы могли в эфире вам пересказать.
Алексей пишет, что вы гадаете, кому это выгодно? Посмотрите, кто финансирует этот консорциум. Джордж Сорос, правда?
Там есть Джордж Сорос, там указана структура, у которой есть, по-моему, американские деньги, USAID.
Да, там на самом деле спонсоров много, и в том числе те, которые здесь перечисляются. И на это я всегда отвечаю, и что? Ну, хорошо, финансируют.
Вы не знаете, что кто ужинает девушку, тот ее и танцует.
Ну да.
Кто платит деньги, тот и заказывает музыку, как минимум.
Понимаете, люди, ну вот люди с таким двухфазным мышлением, значит, тут включил, там выключил, да, в их понимании Джордж Сорос принес, значит, чемоданы денег. Это знаете, в чем дело? Дело в том, что это же пошло от наших властей, да, вот все. И они, мне кажется, иногда реально живут в другом мире, представляя, что если они там в администрацию зовут там Добродеева, значит, Эрнста Киселева, и говорят, так, пацаны, сегодня, значит, говорим об этом, завтра, о втором, и послезавтра, о третьем, то они думают, что так во всем мире. Что, значит, там в Белый дом приходят, значит, все CNN, BBC и прочим, говорят, так, пацаны, завтра, значит, Путина, послезавтра Порошенко и так далее. И так формируется мировая повестка дня. Но, к сожалению, это не так. То есть, где-то это работает, скажем, как в нашей стране, а где-то, к сожалению, нет. Поэтому, да, эти организации финансируются в том числе там фондом Сороса, в том числе USAID, которые раньше работали в России и делали очень много полезных проектов. Но это не говорит о том, что эти доноры заказывают музыку.
Представим себе вдруг фантастическую ситуацию, Роман, что деньги международному консорциуму готов будет выделить в рамках своего президентского гранта Кремль. Ну, или, например, грант российского министерства или агентства по печати. Эти деньги могут быть приняты и использованы?
Вы знаете, я не директор, но я бы принял. Ведь проблема с теми же, по крайней мере для меня, по моему мнению, с госканалами, с Russia Today не в том, что государство их финансирует. Если государство финансирует, это не значит, что СМИ врет. Проблема в контенте. Вот поэтому, если если администрация президента будет выдавать гранты таким консорциумам, они будут проводить общественно важные расследования, то да, почему нет? Контент. Главное, чтобы вы писали правду.
Тут осенило Игорь Николаевич, а вы говорите ничего удивительного. Он нам пишет, вот почему они разводятся со своими женами. Если Путин не упоминается в этом расследовании, спрашивает Владимир, чего же Песков так переживал за репутацию Путина несколько дней назад? Там же нет Путина.
Ну, Песков переживал, потому что получил подробный запрос, в котором было около 150 вопросов. Кстати, на мой взгляд, это правда было не очень этично со стороны журналистов отправлять такое огромное количество вопросов, но у них другая культура расследований. То есть у них так принято. У нас так не принято. Я говорил, что, ребята, вы дождитесь только пресс-конференции. Так и случилось.
Ну, почему это не этично? Это нормально?
Ну, нет, на мой взгляд...
Просто это слишком много вопросов.
Да, на мой взгляд, отправлять чиновнику 200 вопросов и ожидать от него честного ответа, нет. Ты тогда, у тебя твоя задача тогда не получить ответы на вопросы, а просто показать, что ты их задал.
Я согласен с Романом.
У меня другая позиция. Важно получить ответы. Ну, а почему так переживал? Ну, потому что, я думаю, и он понимает. Ведь, безусловно, подписи Владимира Путина нет ни под одним документом. И офшоров у него нет. И ни под одним банковским счетом. По крайней мере, те, которые есть у нас. Но есть же такое понятие в праве, как совокупность доказательств. Да, вы всегда можете делать выводы, основываясь на одном, втором, третьем, четвертом, пятом и десятом. В данном расследовании речь идет, наверное, о десятке.
И в уголовном производстве часто осуждают заказчиков и организаторов, хотя нет аудиозаписи, как они давали приказ убить того или иного человека.
Безусловно, мы ведем речь о совокупности доказательств.
Спасибо огромное.
Спасибо.
И за участие в нашем эфире, Роман Анин из «Новой газеты», и за ту гигантскую работу, которую вы проделали. Надеюсь, будете продолжать ей заниматься и дальше.
Спасибо.
Это «Утренний разворот». Мы с Анной Трифиловой остаемся в студии. И через минуту-другую, традиционно, в это время поменяемся местами. Темы и вопросы задаете вы, а мы попробуем в оставшееся время на них ответить. Продолжаем эфир.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Марья Ивановна, а я от вас скоро съезжаю.
Как так? Куда?
Квартиру купил.
Батюшки, дорого.
18 900 в месяц.
Квартиры с отделкой у метро. Звоните 495-104-22-00. Повторяю, 495-104-22-00. И еще раз, 495-104-22-00. Проектная декларация на сайте liberty2016.ru. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Банк АО «Газпромбанк». Не дайте подъездной офертой.
Читайте в новом номере журнала New Times. Кто управляет Россией? New Times заглянул за кулисы могущественного Совета Безопасности. Война в Сирии, Пальмира свободна. Что дальше? Мистер Икс с одним мандатом, как либерал Надеждин, стал кандидатом от Единой России. И кто еще идет в Думу по одномандатным округам? А также «Кривое горе», интервью с Александром Эткиндом. Почему в живописи пошла мода на соцреализм? И 1991 как год Великого Перелома, 25 лет эпохи. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Эхо Москвы.
Разворот. 10:49 и меняемся местами.
Ну, смотри, много просят объяснить все-таки, что такое офшоры, то есть как это, о чем речь, как они
надо было успеть Роме задать этот вопрос. Я не экономист, в моем простом таком бытовом человеческом понимании офшор такая удобная вещь, которая позволяет тебе минимизировать твои расходы. Ну, предположим, ты владеешь металлургическим комбинатом в России, неважно, любым предприятием. Ты здесь обязан платить, скажем, по всем налогам и сборам, которые полагаются, ну, например, 40% в итоге от твоей прибыли, от твоего заработка. Но есть такие оазисы, как, например, Британские Виргинские острова или что-нибудь подобное. Там единая ставка налога может составлять не 40%, но, например, 2% или 4%. Ты там регистрируешь свою компанию, там, Трифилова Инкорпорейтед, ты владелица завода. Переводишь на эту компанию офшорную активы своего металлургического предприятия. Ну, у него, например, контрольный пакет акций. Угу. И он, как юридическое лицо, зарегистрированное в Британских Виргинских островах, должен платить налоги не по российской ставке, а по тамошней. 4%.
А потом я еще могу ее кому-нибудь продать.
То есть ты огромное количество там экономишь. Же, ты туда зоне. Можешь перевести квартиры свои, там, свекрови, тещи, детей.
А может быть, эти офшоры надо вообще запретить?
И вот это все тоже вопрос. С этим ведется борьба на мировом уровне. Но но не все
попробуют. Ну вот Ром как раз, видишь, считает, что нет. Пусть будут. В нашей жизни без обзоров
тяжело. Я надеюсь, что у нас в эфире будут и серьезные настоящие экономисты, которые, если захотите, подробнее об этом расскажут.
Хорошо. Спрашивает Семен, на что живет Единая Россия, если нет пожертвований граждан и бизнеса. Это вот то, что сегодня пишут.
Независимая газета.
Независимая. Это...
Анализ структуры доходов политических партий.
Ничего не получает. Да, половина партий по-прежнему продолжает жить вообще без денег, пишет Независимая газета. А главная партия страны удивила тем, что за весь год ей от народа не поступало ни копейки. У Единой России нет пожертвований от граждан и бизнеса, но зато есть доходы от гражданских правовых сделок. Так что же это такое?
А насколько я понимаю, это как раз часть борьбы, провозглашенной самой Единой Россией, президентом Путиным, по, ну скажем, отделению политических партий от олигархов, чтобы Единая Россия не ассоциировалась вот с этими акулами бизнеса. И поэтому... Почему граждане не платят? Это вопрос к вам, граждане. Почему вы не хотите финансово поддержать партию, за которую в большинстве своем голосуете? От бизнеса не берут специально, но чтобы не подставляться, чтобы оппоненты не могли говорить, что вот Единая Россия содержит те и те компании, и значит она работает на них. А на что политические партии живут? Вот. На государстве, во-первых, на государственные средства, в соответствии с нашим законодательством, и это принято во многих странах, например, партии, которые представлены в парламенте или на выборах предыдущих набрали не менее определенного количества процента голосов, они могут рассчитывать на деньги из федерального бюджета в зависимости как раз от доли, от тех самых процентов. Но независимое, как я понимаю, пишет о том, что Единая Россия зарабатывает на неких торговых операциях.
Ну, я
но неизвестно с чем. Да. Чем-то торгует, но чем-то непонятно торгует. Чем.
Ну, что касается, на чем зарабатывают партии, здесь еще глава юрслужбы КПРФ, например, Вадим Соловьев, объяснял независимость, что небольшие копеечки в коммунистическую казну идут от продажи символики и прочих аксессуаров, а также от аренды, это КПРФ, в которой иногда сдается часть партийных помещений. Что же касается Единой России, то Соловьев предположил, что тут, скорее всего, можно говорить и об арендной плате, возможно, продаже не.
Может быть, какие-то помещения сдают, занимаются этими сделками, но, наверное, у политических партий есть такие права по закону.
Это всегда интересно. Интересно все-таки узнать, на что люди живут.
Не берет денег у бизнесменов, но сама занимается бизнесом. Нет, с другой стороны, это все лучше, чем сидеть на шее у государства, мне кажется. Это было бы справедливее.
Спрашивают еще тебя, Володь, Виктор, кто виноват в новой войне в Карабахе и что ты вообще по этому поводу думаешь? Вот что стало причиной, кстати, как ты думаешь, обострения этого кризиса?
Я не знаю, как-то в последние месяцы, может быть, даже годы в целом Нагорный Карабах выпал как из сферы общественного интереса, по крайней мере, в России, если не считать скандалов, что кого-то объявляли персонами нон-грата в Азербайджане за несанкционированную поездку в Карабах.
Это тоже было сколько времени назад. Да. Довольно тихо было последнее время.
Больше этот регион у нас не упоминался. Что там происходит внутри, под закрытой крышкой. Я отсюда из Москвы не вижу, не знаю. Я был однажды в Карабахе после Первой войны, когда там все уже успокоилось. За это я сам попал потом в азербайджанский черный список. Не знаю, что могло спровоцировать. Не исключено, что свою роль могла сыграть геополитика. Потому что у Армении ближайший и самый серьезный союзник – это, безусловно, Россия. А за Азербайджаном у нас маячит Турция. То, как мы дружим сейчас, или наоборот, холодным образом воюем с турками, это понятно. И я слышал предположение, что, возможно, вот по большому счету, Москва и Анкара каким-то образом сцепились вот на этой нейтральной территории.
Об этом газеты сегодня писали. Практически в каждой статье про Карабах упоминается Эрдоган.
Это опасная штука. Потому что мы можем быть втянуты в войну не дипломатическим образом, а, как мне кажется, сейчас наши там мидовцы предпринимают усилия, консультируясь и с одними, и с другими, ведут переговоры. Но и, не дай бог, военным образом, это то, чего меньше всего бы хотелось. Потому что мы вместе с Арменией, может быть, не все помним, мы входим в один военный блок, называется он ОДКБ. Такой наш аналог НАТО, наш ответ НАТО. И в этом ОДКБ есть примерно те же пункты устава, как и в НАТОвском. Что если агрессии подвергается одна из сторон, участниц договора о коллективной безопасности, то другие должны оказать ей помощь, в том числе и военную. И если вдруг сейчас боевые действия из Карабаха, который является по-прежнему де юре частью Азербайджана, но не контролируется официально Баку, если вдруг эти боевые действия перекинутся на территорию Армении, то по факту Россия будет обязана оказать Армении военную помощь. Это что, мы втянемся в войну с Азербайджаном? А если Баку станет помогать Турция, что тогда? слава богу, вроде бы избежали Третьей мировой войны на сирийской площадке.
Ну да, казалось бы, только все как-то...
Только на Карабахе не хватало споткнуться. Потенциально это очень опасная штука. Хочется верить, что наилучший исход, все равно никакого решения при нашей жизни принято окончательного не будет. Пусть это будет снова такой потухший, заглохший конфликт. Замороженный конфликт, как называют.
Ну что, нам с тобой осталось про погоду рассказать. Еще раз напомню, что кто еще не купил новую газету, купите.
На такую рекламу...
Читайте.
Вот не жалко сегодня просто.
Мы
время.
Еще не все прочитали, сказать честно, в смысле не в газете,
там а то, самое что опубликовано на сегодняшний сайтах, день там, полезная да. и общественно важная информация, которую только можно найти.
Захватывающая история, конечно.
А о погоде совсем скоро.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Смартфон Microsoft Lumia 950. Эффективное решение для бизнеса, объединяющее производительность и надежность. Полная интеграция возможностей Windows и Office. Защита данных от современных угроз безопасности. Возможность использовать смартфон в качестве компьютера, просто подключив его к монитору. Lumia 950. Ваш бизнес. Мобильный. Подробности на Microsoft.ru. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
С позаранку на работу радостно идет народ. В понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач не прогоревшим открывает банки вклад. Много странных обстоятельств попадали в разворот. В понедельник он как вторник, или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж.
Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч». Эхо Москвы. Мы с вами.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 10 часов 58 минут.
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Очень смешно в эти теплые дни читать народные приметы. Если 4 апреля начало таять с северной стороны муравейников, то это, дескать, к теплому лету. Где вы снег найдете сегодня? Ну, может быть, в лесу только, в каких-то темных уголках
лесах
остался.
Еще есть. Из приятного сегодня, конечно, вот так вот неделю не будешь вставать в 6 утра, а потом раз, 5 часов 52 минуты, а солнце уже взошло. Классно. А зайдет 19 часов 14 минут.
Сегодня. Погода постепенно возвращается к климатической норме. Сейчас отклонение всего 1 градус, сообщают синоптики. За окном плюс 4, давление 744 миллиметра, влажность 68%. К концу недели прогнозируют экстремальное потепление. Я бы даже сказал, усиление жары.
Ну и слава богу. А сегодня обещают 6 градусов тепла. Мне кажется, что это прекрасно. Завтра еще, к тому же, без осадков, и послезавтра тоже. Сегодня небольшие обещания.
Субботу до 20. В воскресенье может быть 22 градуса выше нуля. Невероятное
время. Ну, а мы встретимся с вами завтра.
Когда будет еще достаточно, все умеренно. Спасибо, Владимир Варфоломеев, Анна Трифилова. Хорошего дня.
Счастливо.
Станция технического обслуживания.